Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами Синодального отдела Московского патриархата. Мы записали уже несколько программ, в рамках которых мы раскрываем понятие греха. И не в общем, а раскрываем конкретные грехи. То есть, какие последствия приносят эти грехи, и также, что является началом, источником того или иного греха. И сегодня мы хотели бы также обратиться к некоторым из грехов, и я хотел бы передать слово священнику Александру Добродееву.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Традиционно мы нашу радиопередачу начнем с молитвы. «Царю небесный, утешителю души истины, и же вездесы, и вся исполняет, сокровища благих и жизни подателю, приди, и вселись в ныне, и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наша».
Итак, в прошлых программах мы говорили о том, какой результат в жизни человека приносят те или иные слова, так или иначе грехи, которые связаны с тем, что исходит из человека. Как сказал Господь наш Иисус Христос, что оскверняет человека именно то, что исходит из человека, а не то, что входит в него. Итак, это грехи были сквернословие, пустословие. И я думаю, это понятно многим нашим слушателям, что эти грехи, они и в местах лишения свободы приносят очень отрицательный результат. То есть, если человек не отдает отчета своим словам, то даже в его жизни вот тюремной он может пожать очень плохие плоды для себя. Вы понимаете, о чем я говорю. Но сегодня мы хотели коснуться другого аспекта греха, когда человек грешит словом. Это грех лжи и клевета. И если у нас достанет время, то мы коснемся еще и греха осуждения, потому что они тесно между собой взаимосвязаны. Я хотел бы прочитать одно место короткое, и хочу попросить вас, дорогие слушатели, чтобы вы обратили свое внимание на эти слова, которые написаны в послании к римлянам. Святой апостол Павел написал их для нас, чтобы мы понимали, где же источник того, что человек впадает в различные грехи. Словом ли, делом ли. Итак, здесь в первой главе с 28 стиха написано так. «И как они, то есть люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники». Я остановлюсь здесь, дальше еще идет перечисление. Но сегодня вот мы видим, что Слово Божие нам открывает, что причина и источник того, что люди злоречивы, что люди клеветники, это то, что они не заботились иметь Бога в разуме. Итак, я хотел бы предоставить слово священнику Александру Добродееву, чтобы мы более подробно рассмотрели вот источник и результаты этих грехов.
Дорогие братья и сестры, прежде чем поговорить о клевете, о злословии, о лжи, об грехе осуждения, напомню, что грех, значение греха – это жизнь без Бога, то есть та жизнь, которой мы с вами живем и порой не задумываемся об последствиях этой жизни. И в итоге такая жизнь, я бы сказал, безответственная, приводит нас, как нам кажется, к незначительным отступлениям от закона Божьего и с помощью даже самых незначительных слов, которые, может быть, даже привычны нам в нашем лексиконе, мы порой наносим не только нашим ближним, но и самим себе непоправимый урон. А чтобы наш вопрос сегодняшний прозвучал не только пессимистически, а как бы с надеждой на исправление этого греха, мне хотелось бы привести пример, то есть определение человека по чтимому в православной церкви святителю Игнатию Брянчанинову. Итак, опираясь на Священное Писание, этот святитель говорит, что человек – это дом, это обитель, это сосуд. Тот человек, который не захочет быть домом Божиим, сосудом божественной благодати, соделывается домом и сосудом греха и сатаны. Он может быть с самим собой только при посредстве божественной благодати, в присутствии ее, при действии ее, без нее он делается чуждым самому себе и подчиняется невольно преобладанию падших духов за произвольное устранение из себя благодати, за попрание цели Творца. Апостол, благоговейно созерцая свободу, которую Бог представил человеком преуспевать как в добре, так и во зле во время всей земной жизни, говорит: «Яко камень живо зиждется в храм духовен, святительство свято, возносите жертвы духовны, благоприятны Богови Иисус Христом». Эти слова, может быть, кому-то непонятны, но смысл их в том, что человек, как существо, созданное Богом, имеет право на свободу выражать свое внутреннее состояние. И если человек находится в рабстве греха, если силы тьмы или лукавого преобладают над Святым Духом, который также стремится завладеть душой человека, то тогда из его уст рождаются вот эти страшные и, на первый взгляд, не такие явные моменты клеветы, то есть злословие. Клевета переводится как «злословие». И если мы также возьмем пример из святоотеческого наследия, то у Иоанна Лествичника есть такие слова, что «злословие есть исчадие ненависти, тонкий недуг, большая сокровенная и таящаяся пиявица, которая высасывает и истребляет кровь любви, лицемерие любви, причина осквернения, отягощения сердца, истребления чистоты». И святой Иоанн Лествичник приводит такой пример. «Услышав, что некоторые злословят ближних, я запретил им делать или же сего зла, в извинении отвечали, что они делают это из любви и попечения о злословимом. Но я сказал им, оставьте такую любовь, чтобы не оказалось ложным сказанное, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях. Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, а молись о нем в тайне, ибо сей образ любви приятен Богу. Станешь остерегаться, осуждать согрешающих, если всегда будешь помнить, что Иуда был в соборе учеников Христовых, а разбойник в числе убийц. Но в одно мгновение произошла с ним чудесная перемена. Кто хочет победить дух злословия, тот пусть приписывает вину не согрешающему, но подушающему его бесу. Ибо никто не желает грешить против Бога, хотя каждый из нас согрешает не по принуждению». Дорогие братья и сестры, мы в своей передаче преследуем цель не только показать, что такое грех, не только разложить его на составные части и показать причины греха, следствия греха, последствия греха, но и научить вас самым простым методом, самым простым способом, как избежать этого греха, как не быть рабом этого греха. Раб – это тот, кто стремится использовать этот грех, он им живет и, может быть, даже порой и не понимает, что происходит. Ведь слово, как мы говорили в прошлой передаче, – это дар Божий. И если мы в своей жизни используем этот дар для зла, то есть, как мы с вами говорили, мы осуждаем, мы злословим, мы лжем, то тогда удивительным образом, то есть мистическим образом, непонятным нам образом, мы становимся вот этими рабами зла. Но последствия этого зла как раз заключаются в том, что зло, оно притягивает зло. И если, например, мы находимся в общении с каким-то человеком или с какими-то другими людьми, которые находятся в нашем окружении, и, может быть, по силе каких-то причин не могут от нас отстраниться в тот момент, когда мы злословим, когда мы из себя извергаем зло, то мы видим, может быть, даже явно, как зло рождает зло, как зло, которое мы с вами извергаем из себя, притягивает зло от других людей, и это зло начинает увеличиваться, удваиваться и умножаться. Это зло, оно вскипает. Мы видим это и на лицах людей, и на выражении их глаз, на каких-то движениях телесных, на резких словах и так далее. Зло, оно как тень падает на образ Божий, которым украшен каждый человек, и он сразу преображается именно вот с чертами, может быть, того беса, который сейчас в данный момент вот воздействует на человека. Порой мы это видим, и порой вот это лицо, эти какие-то отрывистые слова, какие-то действия, они вызывают в нас внутри смятение, какой-то страх, какую-то опустошенность и противление. Вот это чувство, оно является как раз ощущением зла. И вот в этот момент порой зло приобретает в наших глазах, в наших органах чувств какие-то космические образы, на нас нападает какая-то непонятная слабость. Мы не можем противостоять этому злу, и даже порой нам становится не по себе. У нас пропадает какая-то действительно надежда, надежда. В виде этого человека нам хочется укрыться, нам хочется спрятаться, но спрятаться некуда, укрыться некуда, и мы вынуждены определиться. Вот здесь очень важен выбор человека. Передача наша, она также носит название «Выбор». Вот этот миг, миг духовной брани, как считает русская православная церковь, а это и является духовная брань, то есть духовная война, человек может быть не готов, и он может сделать непроизвольное действие, которое, может быть, его поставит на сторону греха, а может устоять. И вот здесь вот это событие, то есть выбор, происходит в самой глубине сердца человеческого, в том месте, которое находится в центре человека. Сердце, оно так и называется, сердце, значит, середина. В центре человека, в сердце происходит вот этот вот выбор. И он, этот выбор, обусловлен абсолютной свободой. Никакой грех, если вы обратите внимание, не может человека заставить ничего сделать. Он может только предложить ему или же создать такие условия, в которых человек должен принять какое-то решение. Вот этот шаг первый, он порой даже на этот выбор не дается времени, то есть доли секунды, и мы должны принять решение. У нас нет времени на раздумие, у нас нет времени на подготовку. Искушение всегда приходит внезапно, как говорится вот в утренней молитве. «Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем полуночи, свят, свят, святости Боже, Богородицы, помилуй нас». Вот эта молитва утренняя, если мы ее будем всегда знать и всегда применять, она как раз и готовит нас к отражению внезапного нападения лукавого или его помощника беса, а через другого человека. И если человек готов к отражению, он всегда встанет на сторону света. Если человек не готов, то или же условия, или же какие-то внешние события могут его сподвигнуть на падение. Здесь мы, конечно, должны вспомнить то состояние человека, которое было в раю, когда Господь создал Адама и Еву, и в раю Господь в центре рая поставил дерево, дерево, которое называлось «дерево познания добра и зла». Господь все разрешил в этом раю человеку делать. кроме одного, чтобы он не вкушал плодов от дерева познания добра и зла. И вот лукавый, человеконенавистник, он так и называется, лжец или дьявол. Дьявол – это лжец в переводе с греческого. И поэтому лжец, человеконенавистник, решил искусить Адама и Еву. И если мы почитаем Священное Писание, Библию, то мы узнаем, как это делалось. С помощью лукавый принял облик змея, и первое, что он сделал, когда искушал Еву, он сказал: «Облаг ли Бог?» То есть, а прав ли он? Что значит «прав ли Бог»? Вот когда мы с вами слышим Слово Божие, мы почему-то думаем, ну, иногда, что эти слова говорятся не нам, а кому-то. А ведь Священное Писание, оно дано Богом нам для нашего же спасения. И оно имеет такую силу, что оно доходит до каждого человека. Не только для всех, но до каждого. Если каждый человек примет Священное Писание, если он его откроет, если почитает те слова, которые написаны, эти слова как раз для него предназначены, для этого человека, для нашего человека, для нас, для вас, для всех нас. И вот эта сила как раз и призвана помочь нам устоять вот в этой брани, сделать правильный выбор. Порой в нашем сознании лукавый внушает такую мысль, так же, как и перед первыми людьми, перед Адамом и Евой, в том, что облаг ли Бог, а правильно ли делать то, что написано в Священном Писании, то есть не лгать, не клеветать, не злословить, а нужно ли это? Ведь если я сейчас совру, то мне будет легче, я, может быть, уйду от ответственности, я не понесу какого-то существенного ущерба, может быть, меня не будут бить, может, мне за эту ложь дадут лишнюю порцию хлеба или какой-нибудь другой пищи, может, мне за эту ложь дадут какую-то одежду или же дадут возможность поспать, потому что порой иногда есть проблемы и с этим. И вот это чувство, который внушает нам лука, всевает в наше сознание, оно сродни тому самому первому чувству, которое испытывал Адам и Ева еще в раю, когда лукавый, призвав или внеся сомнение в благость Божию и в его истинное слово, сказал: «Облаг ли Бог?» То есть, а прав ли он? И дальше лукавый всегда… Это как бы просматривается во всех его действиях. Он призывает Адама и Еву, то есть нас с вами, ветхого падшего человека, призывает нас самих стать как боги. Он и говорит: а не будет никакого наказания. А съешьте вы этот плод от познания, от дерева познания добра и зла, и вы увидите, что вы сами станете как боги. Вот так говорит лукавый. В нашей жизни мы это тоже чувствуем. Когда нас искушают, когда нам предлагают сделать выбор, то нам всегда намекают на то, что если ты солжешь, если ты проявишь злословие, если ты наклевещешь на человека, на другого, то ты за это получишь, ну, может быть, даже выгоды какие-то. Ты спасешь себя, ты каким-то образом уйдешь от ответственности. И, может быть, наказание тебя не постигнет. Это всегда бывает в момент перед тем, как человек делает выбор. Но удивительно происходит и другой момент. Если человек выбирает вдруг зло и становится на его сторону, то лукавый, как только произошло действие, он сразу говорит: ну все, ты согрешил, ты мой. И поэтому у тебя нет возврата в рай, у тебя нет больше возможности спастись. И у человека в этот момент, после надежды, после какого-то хотя бы даже фантастического такого представления о будущем после грехопадения, вдруг меняется полностью вектор состояния. Он вдруг ощущает полную пустоту и полную безнадежность. И это происходит всегда. Вот эта полная пустота и безнадежность, которая происходит в сердце у человека, она настолько леденит, она настолько человека изводит, что он вдруг теряет вообще вкус ко всему. Ему же ничто не любо в этой жизни. Он уже на мир смотрит глазами тьмы, и его может в этой жизни подвигнуть только страдания других людей. От этого он получает хоть какое-то, но утешение, что этим людям тоже больно, и тоже им плохо, и тоже они страждут. И вот поэтому зло, которое рождается в результате клеветы, в результате лжи, оно как яд начинает разжигать душу, и у человека появляются потребности, страшные потребности, чтобы близкие люди, которые находятся рядом с ним, тоже страдали, тоже мучились, тоже переживали, и в этом даже не находя какого-то братства, потому что в этом не может быть братства, мы братья и сестры только у Отца нашего Небесного, а как бы мы находимся, вот если человек находится в таком состоянии, он находится как бы соратниками зла, и вот эти соратники зла, они также объединяются, и у них вот этот дух разрушения, дух скверны, дух зла, он начинает усиливаться, культивируется, они сразу как бы находят друг друга. Начинается объединение зла, то есть зло вокруг себя объединяет вот эти пустые злые души. И если человек вдруг, находясь вот в этой группе людей, которые объединены злом, вдруг начинает испытывать угрызение совести, то есть совесть начинает вопить, ему трудно. Ему хочется уйти оттуда, ему хочется вырваться из этого ада. Опять же, он должен сделать выбор. Он должен также принять решение, с кем он, с Богом ли, или же с сатаной, или с дьяволом. Если человек не сделал выбора в сторону тьмы, в сторону зла, ему легче выстоять, ему легче победить. Потому что будут искушения, будут нападки, будут какие-то стремление унизить и так далее, но человек будет в душе, в сердце чувствовать удивительный мир и удивительное чувство правоты. А вот если человек уже сделал шаг в сторону зла и уже вкусил вот этого холода, вот этой пустоты, вот этой тьмы, этого дыхания ада, этого смрада гиены огненной, то вот в этой ситуации порой человеку нужна помощь. Потому что сам по себе человек порой, если он уже глубоко оступился и глубоко находится на дне вот этого рва, необходима помощь. И эта помощь может быть только в вере, она может быть только в Боге, и спасителем его может быть только Христос. И как сказал один святой, что если мне будет дана возможность выбирать между Христом и истиной, я выберу Христа. И если вы почитаете Священное Писание, вы там найдете вот именно тот путь, которым можно спастись. И мне бы хотелось как раз, чтобы вот сейчас прозвучали слова из Священного Писания.
Да, действительно, я сейчас размышлял и хотел бы такой задать риторический вопрос нашему гостю. Вот мы живем в этом мире, и что легче сделать в этом мире? Вернее, сказать правду или сказать клевету? Сделать добро или сделать зло? И мне кажется, вот если вы задумаетесь, наши дорогие радиослушатели, то все-таки придете к выводу, что мир этот так устроен, что на самом деле гораздо легче сказать ложь, гораздо легче оклеветать товарища, действительно, вот как сказал священник Александр Добродеев, но однозначно можно сказать, что все равно это не пройдет просто так для самого человека, который каким-то образом лжесвидетельствует или еще таким образом вредит другому, также и себе. И я думаю, что это можно назвать состояние вот нашей жизни. В какой-то степени это тоже ад. И я думаю, что рай – это будет то место и то время, когда легче будет сделать добро человеку, когда легче будет сказать правду, и когда легче будет помочь и поддержать, и люди не будут на это смотреть с каким-то удивлением, что ты поступаешь хорошо. А наоборот, сейчас у нас жизнь так устроена, что люди именно привыкли делать другому зло. Я хотел бы, конечно, прежде чем мы прослушаем сейчас пение, прочитать одно место из Священного Писания, где Господь наш Иисус Христос, Он касается темы злоречия, клеветы, лжи. В знаменитой или в известной, можно сказать, всем Нагорной проповеди, которая записана в Евангелии от Матфея, в начале этого Евангелия, Господь наш Иисус Христос сказал так: «Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону, ну, то есть судилищу определенному. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Вот цена, цена слов. Казалось бы, простые слова. Мы очень часто говорим, ну, я не буду приводить эти слова, как мы называем других людей, ну, наверное, при этом никогда себя так не называем. Ну, вот слово «безумный», да? И я думаю, что иной раз из наших уст выходят слова гораздо более жесткие по отношению к другим людям. Так вот, цена этих слов, как сказал наш Господь Иисус Христос, и у меня нет оснований не доверять тому, что Он сказал. И напротив, я полностью доверяю словам Господа. Написано, что такой человек подлежит гиене огненной, ни больше, ни меньше. Вот цена такого оскорбления или злоречия. Другое место из Священного Писания также касается Господа нашего Иисуса Христа и того момента, когда вот Он находился уже на кресте, и рядом были два разбойника. Это Евангелие от Луки, 23 глава. Здесь написано, что один из повешенных злодеев злословил его. То есть, вот реакция одна на Иисуса Христа, на его миссию здесь на земле. Он что делал? Он злословил его. Дальше мы читаем: другой же, напротив, унимал его. Другой же, напротив, унимал его. Вот, пожалуйста, очень наглядная картина этого мира. И цель нашей программы, цель нашей передачи, чтобы вы стали вот этим благоразумным разбойником, чтобы вы задумались о том, что если рядом с вами человек поступает по Христу, есть такое выражение, поступать по Христу, то есть поступать так, как учил Иисус Христос, то самая лучшая позиция – это не злословить его, а самая лучшая позиция – это унимать злословящих и поддерживать такого человека, потому что велика награда будет. И написано так в Священном Писании, что «касающийся вас касается зеницы ока моего». Так Бог говорит о своих детях, так Он относится к их защите. Но сейчас я предлагаю нам прослушать пение.
Народы, хвалите Господа.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Московской патриархии. Тема нашего сегодняшнего общения, тема беседы священника Александра Добродеева – это злоречие, злословие, клевета. И я хотел бы задать вам такой вопрос. Вот мы в Писании часто встречаем слова «злоречие», «злословие», но есть еще слово «злодейство». И я хотел бы задать такой вопрос вам. Как вы думаете, насколько велика разница или насколько велика дистанция между двумя вот этими понятиями – злоречие и злодейство, уже как некоторое непосредственное действие?
Спасибо, Алексей, за этот вопрос. Действительно, порой слово, речь, действие человеческое, оно неразрывно связано. Порой мы даже и не понимаем, как это все происходит, и находимся участниками этого процесса, может быть, даже не обладая какими-то силами остановить этот процесс. Но опять же, мне хотелось привести несколько примеров из святоотеческого наследия. И вот если мы возьмем Иоанна Лествичника, то мы услышим такие слова: «Железо и камень, соударяясь, производят огонь, а многословие же и смехотворство порождает ложь». Оказывается, если мы просто многословим впустую, если мы занимаемся смехотворством, то возникает ложь. И если мы даже не занимаемся многословием и смехотворством, а просто соучастниками вот этого процесса, мы стоим рядом и каким-то образом участвуем в этом процессе, то есть своим участием, своим каким-то вот движением души, своими какими-то телодвижениями, то вдруг, ведь лукавый, он все делает по-настоящему, он не шутит, вдруг он предлагает сделать какое-то действие, которое бы вот подтвердило, что ли, приверженность человека к тому духу, который вот только что вот происходил в узком кругу лиц или в узком кругу людей, объединенным вот этим духом лжи. И человек, опять же, оказывается перед таким выбором. Если он не сделает того, что предлагает лидер этой группы или же какое-то общество, то над ним также посмеются. Его также унизят, его также оскорбят, ему, может быть, как бы какой-нибудь ярлык навесят или клеймо, или же поставят его как бы последним в приобретении каких-то предметов комфорта, там, предметов для удовлетворения каких-то его потребностей, может быть, его могут лишить чего-то. Вот этот вот страх, вдруг его лишат, вдруг он перестанет быть членом вот этого общества, он порождает такое чувство действия, спонтанное. Он должен показать всем, какой он герой, он должен показать всем, какой он достойный этой группы, от которой зависит его благополучие. И вот здесь начинается действие. Это действие направлено, может быть, даже на других людей, может быть, даже и на себя, но человек, поддавшись этому духу и пойдя на его как бы вот поводу, он начинает эти действия творить. И мы это видим, как люди идут на преступления с использованием даже оружия, с использованием каких-то средств, чтобы нанести ущерб другим людям, которые вокруг них находятся. При этом они потом, если совершили это злодеяние или преступление, приходят и, может быть, каким-то вот ярким образом рассказывают, как это все происходило, какие-то моменты, которые испытывала жертва, и это доставляет удовольствие, доставляет какое-то смехотворство вот этой группе, происходит более сильное сплочение, то есть эта группа мистическим образом, каким-то образом подпитывается страданиями и лишениями тех людей, которые вот понесли ущерб от действия этих людей. Здесь прямая связь, здесь слово и дело, они неразрывно связаны, и даже, может быть, слово, оно сильнее, чем дело. Почему? Потому что дело может и не состояться, а вот слова – которыми манипулируют предводители этой группы или предводители преступной какой-то группы, они имеют даже порой смертельную силу. То есть этот человек, являясь хозяином воли своих подчиненных, подельников своих, может приказать нанести ущерб, а может даже лишить жизни даже самих исполнителей вот этого злодеяния. И те беспрекословно это выполнят. Почему? Потому что они понимают, что если не сделают это, то подобным образом поступят и с ними самими. То есть из чувства страха, из чувства потерять какое-то благополучие человек готов пойти даже на смертоубийство, то есть на самый страшный грех – убить человека. Но здесь, опять же, человек непросвещенный, не понимающий, что происходит, он вступает с жертвой своей в духовную связь. Вот церковь говорит о том, что все мы люди, мы все являемся единым целым. И если мы наносим ущерб другому человеку, то мы, может, даже в большей степени наносим ущерб себе. А если мы, например, человеку делаем добро, то мы таким образом добро себе делаем, и, может быть, даже в большей степени. Этот закон действует, даже если мы не знаем этого. И порой, даже если человек отказывается идти на смертоубийство, на грех, он сам теряет жизнь, его тоже могут уничтожить, но этот человек, он спасен. Он не пошел на грех, он отказался, он противостоял греху. Вот это противостояние даже в действии, оно также имеет цену, и оно также является очень значимым для Бога. Ведь если человек не просвещен божественной силой, божественным откровением, если он не служит Святому Духу, если Дух Святой его не наполняет, то этот человек не понимает, что он создан Господом бессмертным существом. И если он не пойдет на грех и будет подвержен каким-то лишениям, страданиям, даже, может быть, лишен жизни, он сразу оказывается у Бога, он оказывается в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. Мы же, ослепленные вот этой нашей земной жизнью, забываем, что земная жизнь – это преддверие вечной жизни, о котором говорит Евангелие, что наш дом родной, наш Отец, который нас там ждет, на небе, Царство Небесное, вот где наше основное пристанище. А эта земная жизнь, она нам дана только в утешении. И мне здесь опять же хотелось бы привести такие слова из книги святителя Игнатия Брянчанинова, где он говорит о смысле вообще земной жизни. Вообще нам для чего нужна земная жизнь? Он говорит такие слова. «Вселение прямо рая сладости показывает, что Адаму дано было живое воспоминание о рае, и сама земля, красотами своими, сохранившимися в некоторой степени и после ее проклятия, напоминала рай». Земля назначена вместо покаяния для праотцев и для всего, имевшего произойти от них рода человеческого. Земная жизнь каждого человека есть время, данное ему на покаяние. Все человечество на земле должно быть погружено в покаяние, в неутешное рыдание. Оно должно странствовать на ней, не прилепляясь сердцем никаким предметам, которыми установлена эта гостиница, но непрестанно помышляя о горнем своем отечестве и всеусильно стремясь возвратиться в него. Труд и злострадание – непременные спутники покаяния и родители смирения, рождающие покаяние, должны господствовать на земле по самому определению Божию. Человек должен постоянно помнить, что Господь назначил ему в поте лица снедать не только вещественный, но и духовный хлеб свой. Человек должен непрестанно помнить, что он на земле во временном изгнании, что он земля, что он должен возвратиться в землю, из которой он создан. Об этом все на земле непрестанно напоминает ему. Он находится в непрестанном разнообразном страдании, в борьбе с собственной злобою, в борьбе со злобой ближних своих, в борьбе со стихиями, в борьбе с землею, ради его проклятую и повинующуюся ему только при пролитии кровавого пота. Об этом непрестанно напоминают ему братья его, похищаемые один вслед за другим неумолимую смертью. от земли, дозволено ему пользоваться одним самонужнейшим, необходимым для земного странствования нашего, отнюдь не излишним, отторгающим мысль от вечности. Вот если мы немножко задумаемся, немножко отвлечемся от нашей суеты и, ну, как бы примем для себя решение, сделаем вот этот выбор, а выбор можно сделать только в тишине, в спокойствии, в мире, в том состоянии, где сам Господь является судьей и покровителем. Если мы все-таки примем решение встать на правильный путь, то нам в первую же очередь нужно начинать именно вот со своих слов, с элементарных, может, даже не действий, а отсутствия этих действий, которые бы могли бы нас привести к злу, к страданиям других людей. И необходимо, если мы все-таки решили встать на этот путь правды, облечься во Христа, может быть, обратиться к Священному Писанию и посмотреть, как он преодолевал вот эти и злые слова, злую речь, и злые действия других людей, чем он их преодолевал. Нигде вы не найдете в Евангелии, что Господь за злые слова говорил злые слова. Нигде вы не найдете в Евангелии, что он за злые действия отвечал злыми действиями. Нет, потому что если бы это было так, то бы зло удваивалось и умножалось бы, и тогда бы Господь был как раз рабом греха. Но Господь пришел для того, чтобы победить грех, и вот эта его жизнь, она и является тем путем, которым мы с вами должны прийти, чтобы спастись.
Благодарю вас. Мне вспоминаются слова апостола Петра по этому поводу. Там он прямо говорит, что будучи злословим, он не злословил взаимно. И это действительно очень трудно не злословить взаимно людям, особенно которые находятся вот в таком тесном коллективе. Действительно, вот очень хорошо священник Александр Добродеев обрисовал эту картину, когда определенные группы, находящиеся в местах лишения свободы, берут на себя право осуществлять какой-то суд, какие-то действия, касающиеся других людей. И, безусловно, можно сказать, что если эти действия останутся, так сказать, безнаказанными со стороны властей или администрации, то они никогда не окажутся безнаказанными со стороны Господа нашего Иисуса Христа. Потому что за каждое слово и за каждое действие человек даст ответ перед Богом. Мы уже читали, что просто за одно слово даже безумный человек подлежит гиене огненной. Я хотел бы прочитать также одно место из Священного Писания, которое показывает взаимосвязь между словом и делом, то есть между злословием, злоречием и уже злодейством. В послании к римлянам апостол Павел цитирует Ветхий Завет, здесь написано так: «Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Видите, дорогие радиослушатели, буквально в соседних стихах этого отрывка мы читаем, что вот эта дистанция между словом и делом, ее практически нет. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. И действительно, жизнь, она и показывает, что человек, невоздержанный в словах, невоздержанный, я бы даже сказал, в мыслях своих, не останавливает мысли свои негодные, он недалеко от того, чтобы претворить вот это зло, чтобы оно вышло наружу и уже действительно принесло вред другому человеку.
И здесь мне хотелось бы добавить к словам Алексея, опять же, слова из нашего святоотеческого предания. У Иоанна Лествичника есть очень такие слова ценные, которые бы вот показали нам, как вот происходит этот процесс искушения или выбора. Вот он пишет: «Видел я людей, которые величались ложью и празднословием, и остротами своими, возбуждая смех, истребляли вслушавших плач и сокрушение духа. Когда бесы увидят, что мы в самом начале стараемся отойти от слушания смехотворных речей вредного рассказчика, как от губительной заразы, тогда покушаются обольстить нас двоякими помыслами. «Не опечаливай», – внушают они нам, повествователя, «или не выставляй себя человеком более боголюбивым, нежели прочие. Отскочи скоро, немедли, а если не так, то во время молитвы твоей вообразятся помышления о предметах смешных, и не только бегай таких бесед и лукавых собраний, но и разоряй их благочестно, предлагая на среду воспоминания о смерти и последнем суде, ибо лучше тебе окропиться всем случаем малым тщеславием, только бы сделаться виновником общей пользы».
Да, очень хороший практический совет такой, действительно, как убегать злословия и клеветы. Чисто по-человечески, вот даже если мы отложим сейчас и Священное Писание, и святоотеческое предание, насколько лучше была бы жизнь, если бы из нее исчезло вот зло, клевета, злоречие, все, что с этим связано, всякое непотребство. Но, однако, мы живем в этом мире, который осквернен грехом, который находится под властью, как Слово Божие говорит, отца лжи. Отец лжи, это, как сказал священник Александр Добродеев, есть дьявол. И мне хотелось бы в конце нашей передачи прочитать слова, которые написаны в книге Откровения, и которые, с одной стороны, показывают весь ужас происходящего, с другой стороны, дают огромную надежду в сердце человека, который читает вот эти удивительные слова из Священного Писания. Они как раз и говорят о том положении, о той войне, которая идет у святых с бесами, с дьяволом, и о той войне, которая произошла на небе, и как был низвержен клеветник. И вот это место записано в 12 главе книги Откровения. Здесь написано так. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, которые слушают нас сегодня в вузах, вы видите, чем занимается падший ангел. Он клевещет на братьев наших пред Богом день и ночь. Но дальше здесь написано, чем же можно победить его? Написано, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Поэтому вот эта прекрасная дорога победы над злом, победы над клеветою и над отцом этой клеветы, она лежит в крови Господа нашего Иисуса Христа, в причастии этой крови и в слове свидетельства.
Я бы к словам Алексея добавил тот тезис или тот очень важный момент в нашей жизни, которым манипулирует лукавый. Лукавый – он лжец, и когда он призывает нас в этой жизни каким-то помыслом, каким-то вот воображением нашей будущей жизни, порой он говорит о том, что если ты солжешь, если ты оклевещешь, если ты злословишь, то после этого сразу будет лучше. Лучше, ну, может быть, не совсем лучше, но будет лучше во многом. И мы в жизни порой вот на эту ложь очень сильно падки. Почему? Потому что мы сами, люди, порой живем каким-то воображением, какой-то устремленной в будущее мечтой о спасении, что жизнь наша, она как бы будет впереди, а сейчас у нас как бы такое время, что ли, безвременье, то есть время, когда, ну, как бы надо вот пережить, перебиться, перетерпеть, что ли, и так далее. Вот еще немного, и будет настоящая жизнь. А вот сейчас, ну, можно немножко так вот слукавить, можно немножко позлословить, но это как бы выгодно, ну, как бы никого оно не, значит, не задевает и так далее. И мы как бы вот это время, ну, может быть, это будет там несколько минут, может быть, несколько часов, может быть, это день, там, два, а потом вот точно вот мы почему-то так вот думаем, что будет лучше. Вот в этом мы порой делаем неправильный выбор. Почему? Потому что Господь нас призывает жить не завтрашним днем и не вчерашним днем, то есть не какими-то фантастическими своими воспоминаниями о прошлом или какими-то своими помыслами о будущем, а Господь нам предлагает спасаться сейчас, в данный конкретный момент, потому что спасение возможно вот прямо сейчас, вот прямо вот в эту долю секунды, если мы сделаем правильный выбор, а у нас для этого все есть, Господь попускает нам эти искушения, но мы должны знать, что эти искушения нам всегда по нашим силам, они никогда не превышают наших возможностей, что жизнь – это не просто легкое времяпровождение или какая-то игра, которую, может быть, поиграть, а можно потом переиграть или передумать, или как-то поменять. Жизнь, она происходит по-настоящему. И вот спасение, оно происходит вот в данный конкретный момент. Один мудрец сказал, он даже не сказал, он спросил, какое самое главное дело в жизни, какое самое главное место в жизни, какое самое главное время в жизни, какой человек самый главный в жизни. И многие мудрецы не смогли ответить на этот вопрос. Ответ довольно-таки простой. Оказывается, что самое главное дело в жизни – это то, чем ты сейчас занимаешься в данный конкретный момент. Самое главное время в жизни – это то, где ты сейчас находишься. Самое главное место – это там, где ты стоишь. И самый главный человек в жизни – тот, который находится напротив тебя. Вот в этот момент происходит творение судьбы человека, вот в этот момент происходит спасение. От этого зависит его выбор, и то, что будет потом, оно не должно давлеть над тем, что происходит сейчас, в данный конкретный момент. Потому что мы не знаем, когда мы придем к Творцу, мы не знаем, когда Он нас призовет. Есть две тайны, которые нам дал Господь, не открыл нам их. Это первое – тайна нашего рождения, не помним, как родились, и тайна нашего ухода к Богу, не знаем, когда это произойдет. Почему это сделал Господь? Он это сделал для того, чтобы мы были готовы ежеминутно, ежесекундно творить добро, чтобы мы могли не грешить в этой жизни. Если же мы увлекаемся этой жизнью земной, ее как бы вот яркими картинами и ощущениями, то порой для нас этот миг становится не имеет той цены, которая есть на самом деле. Мы свою жизнь проживаем легко и, можно сказать, в каком-то дурмане. И порой вот люди, которые находятся в узах, которые находятся в тесном таком вот взаимодействии, им порой лукавый через своих же братьев, которые находятся рядом, внушает: вот ты выйдешь на свободу, вот там ты начнешь жить, а сейчас у тебя такое время и так далее и тому подобное. Вот это тоже ложь, потому что свободу, истинную свободу, можно получить прямо сейчас.
Аминь.
За все тебя Господь благодарю, за то, что я ношу в себе Твой образ, за то, что на земле Твоей живу и различаю вечный добрый голос. Благодарю, благодарю, благодарю. Радостно не уйдет.
Наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами Синодального отдела Московской Патриархии. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Дорогие братья и сестры, традиционно мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу молитвой. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.